Глава 16. Картинка из жизни. Эпизод. Странный, нелепый, противоестественный, но реальный. Шествие возглавлял контролер в своем неизменном сером балахоне с капюшоном, низко сдвинутым на лоб. Рядом с ним, гордо задрав вверх толстый мясистый хвост, лениво вышагивала матерая химера. Следом плелась тройка зомби, сосредоточенно углубленных в недра своего потустороннего мира. Самый старый, вернее, наиболее истлевший зомби в форме лейтенанта доблестной американской армии, понуро брел, неся грандиозный совдеповский лом, отчего на его плече образовалась заметная вмятина. А бывший лейтенант давно не ощущал ни боли, ни усталости, и железка на плече, так нелепо уродовавшая когда-то по-военному стройную фигуру, нисколько не смущала его. Спутники лейтенанта – зомби в форме сержанта украинской армии, совсем еще новенькой, и истрепанный капрал иностранного легиона. Волочили за собой ржавые лопаты. Шествие замыкали два бюрера. Припадая то и дело на четвереньки, они царапали землю длинными ногтями, щебетали что-то на своем птичьем языке и испуганно пялили в серое небо белесые бессмысленные глаза. Странная колонна двигалась так уже в течение 2 часов, медленно и монотонно, строго выдерживая заданный контролером темп, лениво лавируя в лабиринте аномалий. Исконные обитатели провожали кортеж, каждый на свой манер, в зависимости от степени отпущенного зоны интеллекта. Пара молодых кровососов, оживленно повизгивая, проводили группу по своей территории, а враг, на дне которого ржавела военная техника, исконно считался питомником кровососов. Здесь они рождались, мужали и отсюда рассеивались по всей зоне, избирая местом обиталища, как правило, точки, где доживали свой век брошенные бульдозеры, танки, бронетранспортеры. К металлической трухе кровососы всегда испытывали такое же непреодолимое влечение, как и к живой человеческой плоти. Плоти они питались, а железом подпитывались. Затем на краю лесопосадки колонну встретила дружная стайка снорков. Эти ночные хищники, ошарашенные увиденным, метались по ветвям деревьев, не в силах осознать, какая неведомая сила выгнала их средь бела дня из своих берлог. Потом, видимо, осознали нижним животным чутьем, и, обиженно мотая гофрированными трубами противогазов, убрались в освояси. «Братец, помоги! Братец, умираю!» – хрипло проскрипела в кустах псевдоплоть. Химера рыкнула коротко, но недовольно, и псевдоплоть, ломая кусты, метнулась поглубже в чащу. Зато в ответ на рык химеры где-то далеко сипло захохотал молох. У химеры вздыбилась шерсть на загривке, и она зашипела протяжно и долго. Молох хохотнул еще разок и умолк смиренно. Узкая тропинка вывела их из лесопосадки, спустилась с пригорка и оборвалась на краю взлохмаченной, густо поросшей амброзией и репейником шоссейки. Метров в 300 впереди уже маячили понурые многоэтажки Припяти. Контролер круто забрал вправо и взял курс на ряд однообразных полуразрушенных строений. Химера остановилась и послала контролеру недоуменный сигнал-вопрос. «Мы идем в гаражи?» «Да, там территория собак. Я знаю». Но собаки всегда атакуют химер, а в гаражах их сотни. Контролер остановился и повернулся к химере. «Ты что, боишься? Ты знаешь, что мне неведомо чувство страха», – осклабился в ответ химера. «Но моя смерть останется на твоей совести». «А ты знаешь, что мне неведомо понятие совести?» – ответил контролер, но заверил снисходительно. «В этот раз собаки не будут нападать. Посмотрим. Если бы химера могла говорить, то это слово она бы пробурчала сердито». Гаражи, стандартные коробки 3 на 6 метров, собаки облюбовали не случайно. Деревянные перекрытия давно прогнили и провалились внутрь кирпичных боксов. Под их обломками собаки обустроили себе чудные, на собачий вкус, логовища. Но больше привлекало их другое достоинство советской гаражной архитектуры. Ограниченные в своей строительной фантазии скупыми совдеповскими мерками, бывшие хозяева со свойственной гражданину СССР смекалкой и рачительностью оборудовали под гаражами настоящие катакомбы, каждый на свой вкус и в силу своих возможностей. Кто хранил в подвале запасы домашней консервации, рассчитанные как минимум на 30-летнюю осаду, у кого-то в полную мощность работал небольшой заводик по производству знаменитого на всю область самогона. В кустарных мастерских вертели шкивы токарных и фрезерных станков, стучали швейные машинки, визжали пилы-болгарки и искрила электросварка. На гора точали все, от дешевых сатиновых трусов до дефицитных автодеталей. Лавеласы, измученные насущным квартирным вопросом и строгими нормами коммунистической морали, возводили под землей настоящие хоромы, целые анфилады крохотных комнатушек, щедро увешанных псевдоперсидскими коврами и нафаршированной настоящей японской аппаратурой. Благо, зарплата рабочих атомщиков позволяла удовлетворить любые потребности члена общества развитого социализма, ибо были те потребности безыскусные и непритязательны. О личных бассейнах, теннисных кортах и бильярдных даже не мечтали. Все ждали, когда грянет коммунизм. Так и не дождались. Взамен грянула Чернобыльская АЭС. Впрочем, жили, наверное, счастливо, хоть и недолго. Теперь в гаражных катакомбах безраздельно хозяйничали слепые собаки под строгим надзором чернобыльских псов. Зона поделила собак на две основные породы, и деление это отнюдь не было случайным. Причина странной на поверхный взгляд мутации крылась в моде 80-х годов. А в моду вошли тогда невиданные доселе в Союзе бультерьеры. Мощные боевые собаки, одинаковые в своей стати и свирепости, не изуродованные собачьим интеллектом. Их гены послужили базовым материалом для зональной породы слепых собак. Основу другой породы, чернобыльских псов, составили гены эрдельтерьера, тоже актуальной породы времени. Мутация шла по двум основным направлениям, и понятно, что сообразительные и разумные эрдели взяли интеллектуальный верх над ограниченными тупоголовыми булями. Только вот були в процессе трансформации лишились зрения, а эрдели – нюха. Странный кортеж проследовал мимо бывшей сторожки, теперь она превратилась в бесформенную груду кирпичей и растянулся вдоль унылой однообразной линии гаражных коробок. Так они все, контролер, химера, зомби, бюреры, шли и шли, медленно, но неуклонно, пока из-за поворота не вывалил разъяренный чернобыльский пес. Свалявшаяся шерсть на загривке собаки вздыбилась редкой, торчащей в стороны гривой. Грозно-оскаленная пасть обнажила громадные желтые клыки, с которых густыми хлопьями пены слетала зловонная слюна. Глаза, чудные карие собачьи глаза, которые когда-то давным-давно в десятом поколении лучились искренней любовью и преданностью хозяину, теперь горели неукротимой ненавистью ко всему живому. Гноящиеся и бессмысленные, они злобно вперлись в непрошенных гостей. Пес коротко провыл, и на его зов изо всех дыр, логов, берлог и нор густо полезли слепые чернобыльские собаки. Ну вот, приехали. Кранты, кажись. Химера, нахватавшаяся от дока определенной лексики, уже и думала его словами. Она потянулась всем телом, так, как это могут делать только кошки, лениво, с неповторимой грацией и истомой. Затем мысленно мурлыкнул что-то себе под нос и медленно выпустил полуметровые сабли когтей. После этого фыркнула и зашипела вслух, обнажив густой ряд кривых зубов кинжалов, послала в эфир сигнал, выражаясь опять-таки на языке дока. «Ну что, суки, понеслась?» Суки, которых в своре действительно насчитывалось гораздо больше, чем кобелей, замкнули плотный круг. Отступать и бежать было некуда. Оставалось одно – драться. Это поняли даже отмороженные зомби, и, готовясь к неизбежной драке, неспешно подняли кто свой лом, кто лопату. Бюреры, испуганно повизгивая, метались из стороны в сторону, тщетно пытаясь найти хоть один подходящий камень, хоть какую-то железку, которую можно метнуть в противника усилием воли. «Стоять! Всем стоять!» Контролер выбросил вперед руку с открытой ладонью и направил ее в сторону чернобыльского пса. Затем рука его немного задрожала и плавно опустилась вниз. Пес рыкнул недовольно, но боевой запал его начал медленно угасать. Потухли вдруг налитые ненавистью глаза, захлопнулась вонючая пасть, обмякли мышцы. Пес взвыл обиженно и часто трусливо и преданно заметелил коротким облезлым хвостом. Затем заскулил, припал на все четыре лапы и пополз к контролеру, преданно дрожа всем телом. «Вот, собака, она и есть собака», – презрительно фыркнула Химера. «И смерть им всем собачья. Однако, контролер, ты сумел приручить чернобыльского пса. Раньше это не удавалось никому. Поздравляю». «Времена меняются, Химера. И, как говорит твой хозяин Док, хочешь жить – умей вертеться». «Я не Химера, я чудо», – недовольно фыркнула Химера. «И док мне не хозяин, он мой друг». «Да?» – иронично протянул контролер. «Зачем же ты тогда сожрала его друга и учителя? Хомяка зачем сожрала?» Химера смущенно потупилась и даже убрала когти. «Так получилось. Он зашел на мою территорию, и я...» «Ладно, ладно», – мысленно отмахнулся контролер. «Сейчас не время». Он наклонился и ласково потрепал пса за ухом. «Пойдем, покажешь нам нужное место». И громадный пес, Чернобыльский исчадие ада прижмурился блаженно, а затем, радостно виляя хвостом, уверенно затрусил вперед, то и дело оглядываясь по сторонам. Остальные слепые собаки, обиженно поскуливая, полезли обратно в свои логово. Кортеж снова вытянулся в цепочку. Впереди контролер, вернее, теперь впереди бежал чернобыльский пес. Рядом с контролером химера. За ними зомби и бюреры. Шли недолго. Пес метнулся вправо, влево, встал в стойку напротив насквозь проржавевших ворот гаража и, словно приглашая, тявкнул. Здесь, мол. «Молодец, умница», – похвалил его контролер. «Ну, теперь за работу». Он повернулся к зомби и отдал мысленный приказ. Зомби приблизились к воротам и почти одновременно подняли свои инструменты и ударили ими в ворота. Дело у работяг сразу не заладилось. Лом легко прошел сквозь железную труху, выбив в ней большую круглую дыру, и выскользнул из рук бывшего лейтенанта американской армии, упал вглубь гаража. Лопаты выбили целую тучу рыжей пыли, но ворота так и не поддались. Химера понаблюдала немного за стараниями чернорабочих, затем без толчка, даже без малейшего намека на толчок, взвелась в воздух, развернулась в воздухе боком и всей тяжестью почти тонного тела приложилась к створкам ворот. Ворота с грохотом рухнули внутрь коробки на кузов стоящего в гараже старого «Москвича 407». Химера довольно облизнулась и глянулась на контролера. Что еще сломать? Пока ничего. Странно, но машина, простоявшая в гараже на приколе 30 лет, выглядела вполне сносно. Металл, луженый оловом и выплавленный в мартенах Советского Союза, оказался не по зубам беспощадной коррозии. Он, металл, стоял, почти не тронутый тлением, но густо припорошенный бурой пылью. «Уберите обломки ворот и выкатите машину из гаража», – распорядился контролер, и рабочие, каждый на свой лад и с меру способностей, принялись за дело. Закончили быстро. Зомби не успели вынести наружу и по куску разбитых ворот, когда бюреры, завертев в воздухе настоящий смерч из обломков, почти мгновенно очистили площадку. Они же бюреры и выкатили из гаража машину, потянув ее на себя усилием своей кинетической воли. Правда, объект был достаточно тяжелый, беднягам-бюрерам пришлось изрядно попыхтеть, пока москвич не выкатился из гаража. Дождавшись окончания подготовительных работ, контролер зашел внутрь, огляделся внимательно, затем промерил гараж вдоль и поперек нешироким и неспешным шагом. Чернобыльский пес преданно вертелся вокруг контролера, лез ему под ноги, и хозяину даже пришлось недовольно шикнуть на него. Пес послушно уселся в углу, вывалил длинный коричневый язык и часто шумно задышал, как это умеют только собаки. Химера покосилась на него неодобрительно, но от замечаний отказалась. В конце концов, чернобыльский пес всего лишь животное, тварь неразумная. Хоть и наделила зона ее необыкновенными способностями, но способности все же не интеллект. Контролер наконец остановился подле стены и слегка топнул ногой по растрескавшемуся цементу. «Здесь копайте». Зомби ухватили за свои лопаты и попытались копать, следуя приказу. Лопаты, понятное дело, царапали со скрежетом цемент, не углубляясь ни на сантиметр. Контролер беспристрастно наблюдал за их стараниями, но молчал. «Если бы на твоем месте контролер был док», – иронично улыбнулась Химера, – «он бы досадливо сморщился, а потом подумал: дебилы хреновы, идти твою мать сапог. Да сначала же ломом продолбите». Слова, вернее мысли Химеры, дошли до зомби. Лейтенант медленно прошелся по кругу, подобрал свой лом, а затем принялся монотонно долбить им в пол в указанном месте. Долбил долго, натужно, но неустанно. Куски цемента крошились с трудом. Слежавшаяся масса, хоть и покрылась снаружи густой сетью трещин, внутри утрамбовалась и слилась в гранитоподобный монолит. Работа продвигалась медленно, очень медленно, но контролер и Химера, хозяева зоны, не торопились. Некуда и незачем им было торопиться. Наконец лейтенант пробил в цементе изрядную дыру, а остальные зомби вычерпали лопатами обломки. Под стяжкой, наружным слоем цемента, обнажился слой крупных бурых гранул. «Керамзит», – пояснил всезнающий и всеведущий контролер. «Люди использовали его в качестве основы утеплителя. Он, керамзит, нам и нужен. Теперь копайте медленно и очень осторожно». Понятия «медленно» и «осторожно» были, видимо, недоступны сгнившему мозгу зомби, потому они принялись ковырять керамзит в том же темпе и с прежним безразличным однообразием. 1, 2, 10 монотонных движений лопаты, и вдруг на дне ямы что-то сверкнуло в неясных лучах осеннего солнца. «Хватит копать! Все, я сказал, хватит!» – властно произнес контролер и глянул под потолок. Тотчас зажглись давно лопнувшие лампы дневного света. Гараж озарился ровным голубым сиянием, и яма в ответ заискрилась яркими огоньками. синими, красными, белыми, зелеными. Разноцветные искры разлетелись во все стороны и заиграли на заплесневевших стенах гаража, то сливаясь в радугу, то рассыпаясь фейерверком. Контролер наклонился, разбросал в сторону гранулы керамзита и зачерпнул пригоршню их искрящихся разноцветных камешков. Что это? Заинтригованная химера подалась вперед к руке контролера, и волшебные искры зарезвились над ней ее круглых желтых глаз. Люди называют их бриллиантами, и они, люди, готовы отдать за такие камни, за эти бриллианты, все. Золото, деньги, даже то, что они называют душой. Все готовы отдать. А зачем? Искренне удивилась химера. Не знаю, не менее искренне ответил контролер. Похоже, они и сами не знают, зачем. Но мы должны набрать мешок этих бриллиантов и переправить их к доку. Он-то знает, зачем людям бриллианты и как ими нужно распорядиться. Так бы сразу и сказал, камни нужны доку. Я, чудо, с удовольствием сцепилась бы тогда хоть со всеми собаками нашей зоны сразу. А то, знаешь ли, контролер, пошли туда, не знаю куда, ищем то, не знаю что. Так док любит говорить. Ты, химера, по-моему, чересчур идеализируешь своего дока. Что значит идеализируешь? Ну, любишь его, что ли? Мне трудно объяснить это человеческое понятие. Мне тоже. Химера лизнула лапу и смущенно протерла ею морду. Контролер залез своей шестипалой рукой под балахон, достал оттуда небольшой холщовый мешок, сыпал в него бриллианты, затем зачерпнул из ямы еще несколько пригоршней камней. Наполнил, наконец, мешок, набил его туго под самые тесемки. Напоследок извлек из недр своей просторной хламиды еще один камешек. Размером и формой, искристостью своей, он был точь-в-точь, как и остальные, только сиреневого цвета. Полюбовался немного игрой искр на гранях бриллианта и, как показалось химере, хитро прищурился. «Что задумал контролер? И что это за бриллиант?» Прорицательно осведомилась химера. «Это химера не бриллиант, это артефакт, как говорят люди. Но от бриллиантов он отличается только цветом. И через этот артефакт я буду воздействовать на мозг того, в чьих руках он будет находиться. Все просто. Док подарит камень человеку, который нам нужен. И если этот человек, конечно, оставит камень у себя, я зомбирую его». Зомбирую так, что он будет послушно выполнять все приказы дока, даже не сознавая при этом, что выполняет чью-то чужую волю. «Ты хорошо придумал, контролер», – довольно улыбнулась химера. «Доку это очень поможет». «Сейчас мы идем в зал совета, а потом ты сразу отправляешься на аэродром и ждешь там дока». Они дружно развернулись и направились в обратный путь. Бюреры поспешили вслед, суетливо припадая на все четыре конечности. Впереди, охраняя дорогу, деловито затрусил чернобыльский пес. Только зомби остались на месте. Лейтенант американской армии, сержант украинской и капрал французского иностранного легиона.